Последняя зима в Строгановке. Лето приближалось к концу, но пока погода стояла чудесная. Цвели цветы, праздник сменялся праздником. На день своего ангела Володя пригласил меня к себе. Я пришла к нему с папой и с отцом Борисом. Все угощались за обильным столом, на который Володя, съездив в Москву, потратил, по моим подсчетам, всю свою небольшую зарплату. Папочка мой, как всегда, умело вел разговор, так что всем было удобно и весело. Я была рада, что отец мой познакомился с семьей Володи, которая тогда состояла из его матери и брата Василия, вернувшегося с фронта годом раньше Володи. Василий был сильно контужен взорвавшимся рядом снарядом. Его откопали из земли, из воронки бомбы. Месяц он лежал без зрения и слуха, но постепенно пришел в себя. С того времени он стал страдать припадками эпилепсии, как считали, от нервного потрясения. Но ни это семейное горе, ни бедность разоренной семьи, ничто не могло затмить радость первого моего визита к тому, кому отдано было мое сердце. Наступил день отъезда. Я дала Володе наш адрес, просила его навещать меня, заходить к нам, когда он будет по делам в Москве. Он обещал. В первые осенние месяцы я жила ожиданием его визита. И однажды Володя приехал. Его приняли тепло, накормили обедом, и он уехал. И больше не приезжал, хотя и обещал снова посетить нас. Тоскливо и мучительно тянулись для меня недели осени. Особенно угнетали меня расспросы мамы, которая все хотела выяснить, какие у меня с Володей отношения, какие были встречи, разговоры. «Да не было ничего такого», — отвечала я. Но мама мне не верила, вздыхала и пыталась добиться от меня какого-то объяснения. Я замкнулась в себе, старалась с матерью не встречаться. Я уходила в папин кабинет. Папа работал по вечерам в институте. Раскладывала свои книги, орнаменты и делала вид, что очень занята. Тут горели лампады, были видны в окно кусочек неба и на его фоне колокольня Елоховского собора. И тут я имела возможность излить перед Господом свое сердце. «Господи, отдай меня, Володе», — просила я. И с этими же словами обращалась к Богоматери, к святителю Николаю, к преподобному Серафиму и другим угодникам Божиим. Иногда меня тянуло выйти на улицу. Мне казалось, что Володя где-то близко, что я встречу его. Но я считала эти мысли искушением и оставалась дома. Впоследствии я услышала от мужа, что он часто проходил по улице мимо наших домов, надеясь встретить меня, а зайти к нам боялся. Так что сердце мое меня не обманывало. Данненберг Володя часто приходил к нам в дом, как бы поддерживая дружбу с моим братом Сергеем. Марк тоже был постоянным гостем и трудился на кухне. Я предупреждала его, что если придет Володя Данненберг, то меня нет дома, а сама отсиживалась в папином кабинете. В Строгановке отношения некоторых педагогов ко мне изменились, а именно тех, кто старался угодить начальству, то есть КГБ, тогда НКВД. Я догадывалась, почему это произошло. На экзаменах по марксизму преподаватель держал меня больше часа. Я знала билет, отвечала прекрасно, но преподаватель продолжал задавать все новые и новые вопросы. Я видела, что в журнале уже стоит 5, в зачетке тоже, и он уже расписался. А все-таки он меня не отпускал, потому что его смущало построение моих ответов, не похожих на ответы других. Все говорили примерно так. «Идеалисты считают что, а мы, материалисты, считаем что». Я же отвечала, идеалисты считают так, а материалисты – эдак. Совесть не позволяла мне причислить себя к лагерю атеистов. Я помнила слова Христа, Кто отречется от меня пред людьми, оттого и я отрекусь пред Отцом моим небесным». И вот преподаватель не выдержал, извинился и, наконец, прямо спросил: «А вы как лично считаете?» Я сначала старалась убедить педагога, что мы еще студенты и только еще строим свое мировоззрение, опираясь на авторитетных философов и так далее. Но педагог не удовлетворился моим ответом. «Конечно, это ваше личное дело. Я не имею права вас спрашивать, но все-таки вы мне ответьте, как в настоящее время думаете?» Тут я схитрила. Схватила со стола зачетку и бросилась к двери со словами: «Больше не могу, устала!» «Как? Постойте!» — неслось мне вслед. Но я уже была далеко и больше этого человека не встречала. Следующий семестр вел у нас другой педагог. Но, видно, предыдущий преподаватель что-то сказал обо мне, потому что новая милая дамочка, сменившая старого партийца, не давала мне покоя. «Почему она неравнодушна к тебе?» – дивились студенты. А дамочка, читая лекцию по марксизму, подходила ко мне и проверяла, что я пишу. Если я не писала, а редко кто за ней писал, то она выходила из себя, требовала, чтобы я записывала. Все возмущались. Эта дамочка спрашивала меня на каждом семинаре, а на экзамене гоняла без конца. Я на все ответила, и ассистент сказал: «Довольно, 5». «Нет», — ответила дамочка.
4? — удивился ассистент.
3! — грозно выпалила она и добавила тихо: «Я знаю, с кем имею дело». Мужчина пожал плечами. Однако были среди педагогов и такие, которые стали особенно внимательны и нежны со мной. Так учитель по рисунку не ленился подолгу объяснять мне урок, указывая на ошибки. Мне казалось, что я не очень способная, тупая, не понимаю многого, а педагог был такой опытный, милый человек, не как все. «Он, наверное, верующий», — думала я о нем, как и Куприянов. Профессор по живописи, который тоже отличался своим культурным, мягким обращением. С преподавателем истории русской живописи у меня сложились особые отношения. Мы будто не замечали друг друга, чтобы не выдать нашу тайную веру. Я слышала, что литургия прежде освященных даров очень отличается от обычной, что многие восторгаются ее необычными песнопениями. Но так как прежде освященная литургия служится только по будням, когда мы учимся, то я никак не могла на нее попасть. Тогда я решила опоздать на первые часы занятий и до лекции постоять в храме. Я встала раньше обычного, приехала на метро в храм Ильи Обыденский, когда было еще темно. Но храм был уже полон. С этюдником на ремне через плечо и рулоном бумаги под мышкой я пробралась вперед и повернулась к окну, намереваясь сложить свой груз на подоконник. Меня пропустили, кто-то попятился. Кто же? Да наш Ильин, наш длинный педагог. Я сложила вещи, встала в 2 шагах от него. И тут священник начал произносить молитву: «Господи и владыка живота моего», на которой я вместе со всеми начала класть земные поклоны. Несомненно, Ильин видел меня, но, видно, успокоился и не ушел. Он прошел потом на исповедь, а я была вынуждена уйти, не дожидаясь конца литургии, так как время мое истекло. Итак, мы сделали вид, что не видели друг друга. Так в те годы полагалось. Ильин многократно проводил свои лекции с нами в Третьяковке. Потом он дал нам задание написать сочинение. Тему мы могли выбрать по желанию. Я взяла картину Иванова «Явление Христа народу». Писала с увлечением, много цитировала из Евангелия. Недели через 2, когда мы изучали стили, листали альбомы, снимали кальки, вдруг вошел Ильин. «Где тут Пестова?» — спросил он. Студенты указали на меня. Я сидела в углу и не могла подняться, так как держала на коленях тяжелую книгу, переводила узор. Ильин подошел, наклонился ко мне и показал мою тетрадь. «Вы сами писали?» — спросил он. «Да, конечно», — отвечала я. «А чем пользовались?» «Первоисточником». «Чем?» — переспросил Ильин. «Библией», — прошептала я, подняв голову. Он быстро встал, отвернулся и зашагал обратно, сказав только на ходу: «Надо бы побольше раскрыть связь внешности с внутренним содержанием, но все равно прекрасно написано». У двери Ильина пытались задержать, спрашивая оценку и тему моего сочинения. Он сказал только «пять», вырвался и убежал. Он сберег нашу тайну. Был у нас один преподаватель живописи, а именно старик Константинов, который вел себя возмутительно. Солидный, с длинными ниже плеч седыми волосами, с такой же бородой, он обычно медленно двигался по коридору, посещая наши мастерские, когда ему вздумается. Видя его приближение, студенты давали знать другим и разбегались. Мы знали, что без хозяина холста профессор до него не дотронется. Как-то я не успела смыться, и Константинов застал меня за работой. «Где же ребята?» — спросил он. Я развела руками. «Не знаю». Константинов поморщился, прищурился, взял мой мастихин, ножичек для красок, и счистил весь мой труд. «Вот теперь лучше стало», — сказал он и удалился. Вот этого все и боялись. Ведь после такой поправки невозможно за оставшиеся 4 часа до сдачи работы восстановить то, над чем студент трудился уже 20 часов перед этим. А в другой раз, когда мастихин мой ему не попался под руку, Константинов харкнул в свою ладонь и старательно размазал плевок на моей картине, после чего молча удалился. Нам задали писать этюд с обнаженной натурщицы, молодой девицы. Мне было так стыдно смотреть на это, что я смущалась, и работа моя не клеилась. Наш уважаемый профессор Куприянов разводил руками, а я ушла, не закончив работу.